Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Красном море затонул египетский паром. Спасены 12 человек. В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1400 человек. По сообщению властей, 12 человек спасены, из воды поднято 14 тел погибших. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями. Трагедия произошла в 65 километрах от порта в Египте, куда должно было прибыть судно. Паром исчез с экранов радара вчера вечером у западного побережья Саудовской Аравии вскоре после выхода из порта. Прибытие судна в Египет ожидалось сегодня утром. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова, говорит представитель прокуратуры Дмитрий Шашков.
Сторона обвинения считает, что приговор, разглашенный сегодня, аргументирован, объективен.
А вот что сказал адвокат Щербинского Сергей Шмаков.
Те обоснования, которые мы приводили в качестве невиновности Олега, они как раз истолкованы против него.
В августе прошлого года «Тойота», которой управлял Щербинский, столкнулась на трассе с губернаторским «Мерседесом». Помимо Евдокимова погибли его водитель и охранник. Щербинский – единственный обвиняемый на процессе по этому делу. Своей вины не признал. Адвокаты уже обжаловали приговор. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство», «Незаконное хранение боеприпасов» и «Взрывных устройств». Рассматривается несколько версий произошедшего, основная – теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 получили ранения. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Таймураз Мансуров заявил, что все заведения игорного бизнеса в республике должны быть закрыты.
Я буду требовать закрытия, а тем более после того, что произошло, полного закрытия всех, без исключения, заведений такого рода. И тот, кто считает, что это незаконно, пусть подает на нас суд.
Говорил руководитель Северной Осетии. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, но подчеркнул при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Шаржи, перепечатанные позднее во Франции, Испании, Германии и Норвегии, вызвали бурные протесты в мусульманском мире. Посольство Дании в Джакарте толпа забросала яйцами и сожгла на улице датский флаг. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствии с защитой прав человека, гарантированных Конституцией.
Радио «Свобода». Новости.
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер посещает Анкару. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Глава «Газпрома» прибыл в Анкару, чтобы договориться о ценах на импортируемый в Турцию российский газ. По утверждению местных СМИ, Анкара платит намного больше, чем Европа. Ссылаясь на секретное приложение к договору о поставках российского топлива, турецкие власти не называют реальных тарифов. Эксперты утверждают, однако, что речь идет о $260 за 1000 кубометров. Не так давно Турция оказалась на грани энергетического кризиса из-за сокращения поставок по газопроводу «Голубой поток» и уменьшения на 80% поставок газа из Ирана. В Турции нет подземных газохранилищ, страна не имеет запасов топлива. По информации газеты «Хюрриет», строительство подземного хранилища в районе Мраморного моря будет завершено в ближайшее время. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Во Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Директор общественных связей ОРТ Игорь Буренков в интервью Интерфаксу сообщил, что журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Ольга Кири говорит, что избившие ее милиционеры находились в нетрезвом состоянии. На Украине, в городе Луганск, за минувшие сутки сразу в двух домах взорвался бытовой газ. Погибли по меньшей мере 5 человек. В больницах с ожогами различной степени тяжести находится более 20 пострадавших. Один из домов полностью разрушен. Причины взрывов устанавливаются. Президент России Владимир Путин посетит Испанию 8 и 9 февраля по приглашению короля Хуана Карлоса I, говорится в заявлении испанского МИД. С подробностями наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Глава российского государства посетит Мадрид, где встретится с королем и с премьер-министром Испании Родригесом Сапатеро, а также с членами обеих палат испанского парламента. Кроме разговора о политических контактах и взаимодействии по линии различных ведомств, в том числе правоохранительных органов в борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью, пойдет речь и о перспективах укрепления торгово-экономического сотрудничества, отмечается в заявлении испанского МИДа. Будут обсуждаться, в частности, проблемы энергетической безопасности. Важное место в повестке дня переговоров займут вопросы партнерства России и Евросоюза, взаимодействия России с НАТО. Будет уделено внимание наиболее острым региональным проблемам, в первую очередь ближневосточному урегулированию, ситуации на Балканах и в Ираке, иранской ядерной программе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по вопросам безопасности. В ее работе участвуют политики и эксперты из 50 стран, в том числе из США, России, Германии, Китая, Индии. Главные темы форума – конфликт вокруг ядерной программы Ирана, сотрудничество в борьбе с терроризмом и общее будущее Союза НАТО.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Станислав Дмитриевский, несмотря на протесты правозащитников, признан виновным в разжигании межнациональной розни. Палестинские экстремисты угрожают нападениями на европейцев в ответ на публикацию карикатур с изображением пророка Мухаммеда. Грузия пытается избавиться от энергозависимости от России. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, журналист-правозащитник Станислав Дмитриевский признан виновным в разжигании межнациональной розни и приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Такое решение сегодня вынес Советский районный суд Нижнего Новгорода. Сам Дмитриевский себя виновным не признает и будет обжаловать приговор. Его коллеги, российские правозащитники, назвали процесс политическим. Таким образом, считают они, сегодняшняя российская власть борется с правозащитным сообществом. Над темой работал мой коллега Михаил Соленков.
Станислава Дмитриевского обвинили в разжигании межнациональной розни за публикацию в газете «Правозащита», которую он редактировал, обращение Ахмеда Закаева к российскому народу и обращение Аслана Масхадова к Европарламенту. Процесс длился несколько месяцев. Судебные заседания начались в ноябре 2005-го. О том, что происходило сегодня вокруг Советского райсуда в Нижнем Новгороде и в зале, где оглашался приговор, рассказывает наш нижегородский корреспондент Олег Родин.
С утра у здания суда наблюдалось большое скопление работников правоохранительных органов. Здесь проходил пикет молчания нескольких представителей молодежного движения «Наши», которые требовали сурового осуждения Дмитриевского, а также акция местных и приезжих правозащитников в его поддержку. Несколько правозащитников попытались пройти в здание суда, но милиция их не допустила туда. При этом были задержаны несколько человек. Охранники заявили о схожести пикетирующих с лицами, находящимися в розыске. После доставки троих пикетчиков в соседнее отделение милиции и выяснения их личных данных, задержанные были отпущены. В суде выступил с последним словом Станислав Дмитриевский, не признавший себя виновным. После перерыва суд должен был возобновить работу в 12:30, однако ввиду того, что судебное заседание почему-то вдруг объявлено закрытым для свободного доступа прибывших на процесс правозащитников, Станислав Дмитриевский в знак протеста отказывался явиться в зал суда, пока, наконец, не было решено впустить в зал всех желающих. Приговор гласил:
признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282, часть 2, пункт Б, Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы. свободы. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условно с испанным сроком на 4 года.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Родина. Он сегодня работал в Советском районном суде Нижнего Новгорода. Сразу после вынесения приговора мне удалось побеседовать со Станиславом Дмитриевским по телефону. Станислав, скажите, пожалуйста, будете ли вы обжаловать решение Нижегородского суда?
Да, разумеется, мы будем обжаловать в конституционном порядке в областном суде Нижегородской области. А в дальнейшем, если этот приговор не будет отменен, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением в России статьи 10 Европейской конвенции, которая защищает право на свободу выражения мнений. Я не признаю свою вину, потому что в данных публикациях не содержится никаких негативных характеристик, унизительных характеристик, негативных оценок каких-либо расовых, национальных и социальных групп, либо отдельных лиц, как представителей этих групп. В этих статьях действительно содержатся негативные характеристики, но это негативные характеристики нынешнего политического режима России, это негативные характеристики политики этого режима на Северном Кавказе, это негативные характеристики и гневные оценки тем военным преступлениям, которые совершаются как федеральными силами, так и представителями чеченских силовых структур без отличия, без различия их национальной принадлежности. Подчеркнул. И, наконец, это очень экспрессивные и негативные оценки лично господина Путина как президента Российской Федерации. Но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, как вы понимаете, не является составом преступления пока еще по нынешнему Российскому уголовному кодексу. Поэтому я считаю приговор абсолютно незаконным, необоснованным и неправосудным.
Каковы ваши действия в ближайшее время?
Я так или иначе буду продолжать заниматься своей деятельностью. Если я официально где-то не буду числиться и не получать зарплаты, то это не значит, что я не буду продолжать заниматься тем же самым. Принципиальная позиция.
Говорят о том, что это только середина процесса, и что впереди еще претензии к вашей организации со стороны Федеральной налоговой службы.
Да, безусловно, у нас в подвешенном состоянии арбитражный суд. У нас второе уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов в крупных размерах», где я пока свидетель. Но мы знаем, что по этому уголовному делу, которое рассматривалось сегодня, это уже больше полугода был свидетелем. Чем это кончилось, очевидно. И кому будет предъявлено обвинение по этому делу, тоже очевидно. Поэтому вполне возможно, что они попытаются просто меня посадить по сумме двух приговоров.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Станислав Дмитриевский. Председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина, приехавшая в Нижний Новгород поддержать Станислава Дмитриевского, так прокомментировала результат судебного процесса.
Конечно, мы рады, потому что когда нас не впустили в зал, что последним словом и вынесением приговора, и было такое ощущение напряжения, что мы уже думали, что сейчас Дмитриевского в кандалы и за решетку отправят. И поэтому то, что вот он сейчас с нами чай пьет, это для нас всех, конечно, большое облегчение и радость. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что, во-первых, как сказал прокурор после этого в интервью, это первый такой приговор, это первое дело, не устоялась еще практика, то есть совершенно ясно, что система прокурорская считает, что этим дело не ограничится. А для самого Стаса Дмитриевского это, конечно, очень тяжелый удар, потому что в соответствии с новым законом об общественных организациях он не сможет заниматься той деятельностью, которую он занимается, без риска оказаться реально за решеткой. Это пример наказание за инакомыслие по совершенно другому обвинению.
Редактор интернет-сайта информационного агентства «Прима Ньюс» Александр Подробинок считает, что приговор и уголовное преследование Дмитриевского – это посягательство на свободу печати в России.
Я считаю, что вынесенный сегодня в Нижнем Новгороде приговор Станиславу Дмитриевскому – это очередное поражение российского правосудия и самое, может быть, мощное за последние годы наступление на свободу слова в России. Приговор совершенно очевидно ангажирован политически. Дмитриевский, с моей точки зрения, человек, заслуживающий общественной благодарности, а не обвинительного приговора. То, что он сделал, должен был бы сделать на его месте каждый честный журналист, который освещает проблемы российско-чеченских отношений и военного конфликта на Кавказе.
Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев признался, что ожидал более строгого приговора Станиславу Дмитриевскому, хотя сам не считает коллегу-правозащитника виновным.
Ожидал я худшего, поэтому какое-то было небольшое облегчение, что все-таки условно. Но, с другой стороны, это очередной этап в преследовании преследований общественных деятелей, правозащитников, это признак того, что суды являются управляемыми, и понятно, кто им манипулирует, им прежде всего манипулирует ФСБ. Они хотят, чтобы по Чечне все прекратили критически выступать, и все говорили о том, что якобы там идет умиротворение.
Лев Александрович, вы сегодня проводили митинг в Москве в поддержку Станислава Дмитриевского и говорили, что создан прецедент, вследствие которого могут быть наказаны и другие правозащитные организации или правозащитники, которые занимаются чеченской проблемой.
Я думаю, так и будет. Больше всего в Чечне работает мемориал. Поэтому я больше всего сейчас опасаюсь за моих друзей, которые работают в мемориале.
Правозащитники отмечают, что в недалеком будущем следует ожидать новых обвинений в адрес Станислава Дмитриевского и общества российско-чеченской дружбы и заявляют, что будут защищать коллегу всеми возможными способами. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находилось не менее 1400 человек. По сообщениям властей, 100 пассажиров спасены. Из воды подняты не менее 20 тел погибших. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов, произошедшей в четверг. Пятеро в крайне тяжелом состоянии. Вчера погибли по меньшей мере 2 человека. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно жестоко избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Конгресс Соединенных Штатов согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Еще раз напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени, как всегда, по пятницам в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске следующие темы: аудиокниги, литература на радио, фоторемесло и фотоискусство. В чем разница? Будут, разумеется, и другие темы. Напомню, эта программа в эфире сегодня в 9 часов вечера по Москве, повтор в субботу в 2 часа дня и в воскресенье в 9 часов утра, время также московское. Ну а сейчас в Москве 17 часов 17 минут. Программа «Время свободы» продолжит обзор публикации в белорусской печати. Его подготовил наш минский корреспондент Игорь Корней.
Белоруссия пойдет на введение единой валюты в рамках союзного государства, только если это принесет положительный результат для экономики страны, цитирует председателя правления Национального банка Петра Прокоповича газета «Белорусы и рынок». В соответствии с межгосударственным соглашением, введение российского рубля было запланировано на 1 января 2005 года, а введение единой валюты союзного государства с 1 января 2008 года. Что касается первой части, то по известным причинам ее реализовать не удалось, отметил Прокопович. Для выполнения второго пункта принято решение, введение единой валюты должно стать заключительным этапом интеграции после создания единого экономического и таможенного пространства, равных условий для граждан и субъектов хозяйствования. Когда это случится, руководитель Нацбанка не уточнил.
Накануне лидер Объединенных демократических сил Александр Миленкевич встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает белорусская деловая газета. По сведениям издания, канцлер Германии приветствовала объединение белорусских демократических сил и выразила надежду, что в скором времени республика станет свободной и демократической. Кроме того, Александр Миленкевич обсудил ситуацию накануне выборов с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Издание также пишет, что Министерство иностранных дел Беларуси уже назвало контакты Миленкевича с зарубежными политиками нелогичными. Особенно эти контакты нелогичны в свете подготовки визита в Минск представители Генерального секретариата ОБСЕ, отметили в белорусском МИДе.
Под тональность внешнеполитического ведомства подстраиваются государственные средства массовой информации. Правительственная республика в статье «Фарисеи за работой» пишет о прошедшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где была принята жесткая резолюция по Белоруссии. «Совет Европы в очередной раз пошел на поводу у США», считает автор статьи. Четко подоплеку произошедшего озвучил руководитель Палаты представителей Владимир Коноплев, когда в ходе дебатов заявил: «Дайте нам спокойно работать, в Белоруссии ни оранжевой, ни джинсовой, никакой другой революции не будет. Нас зажимают потому, что мы не становимся на колени перед Штатами», пишет «Республика».
Белорусские новости сделали темой дня завершившийся 2 февраля европейский тур единого претендента на президентский пост от объединенной оппозиции Александра Миленкевича. Эта поездка самая солидная в его короткой политической карьере, отмечает издание. Для Миленкевича организована встреча с руководством Евросоюза и входящих туда стран. Александр Лукашенко таких контактов на европейском направлении и близко не имеет. Но повлияет ли это как-то накануне выборов на избирателей, задаются вопросом белорусские новости.
За месяц содержания в следственном изоляторе Антона Филимонова, сына убитой в 2004 году журналистки Вероники Черкасовой, с ним не проведено ни одного следственного действия по делу о фальшивых дензнаках. Об этом говорится в обращении, с которым выступили в газете «Народная воля» Диана Черкасова и Владимир Мелешко, бабушка и дедушка подростка. Они обращают внимание на то, что Антон – единственный из 5 задержанных по этому делу, остающийся за решеткой. За это время подросток, у которого хронические заболевания почек, потерял в весе 7 килограмм, что, как считают медики, может привести к необратимым последствиям в организме и даже к инвалидности, пишет «Народная воля».
Это был обзор публикации в белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Московское время 17:20. Премьер-министр Дании выступил перед 50-миллионной аудиторией арабских телезрителей, чтобы как-то разрядить обстановку в исламском мире в связи с появлением в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергею Джаняну.
Премьер-министр Дании Анас Фо Расмуссен выступил по арабскому телевидению в попытке разрядить скандал, вызванный публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в датской и европейской прессе. Прежде всего, я хочу поблагодарить за предоставившуюся мне возможность выступить на канале Аль-Арабия и обратиться к широкой арабской аудитории. Я должен заявить, что народ Дании ценит отношения между нашей страной и мусульманским миром, которые основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы знаем о большом историческом вкладе, который внесла арабская культура в мировую цивилизацию. И с глубоким уважением и признанием относимся к этому факту. В этой связи я хотел бы донести до вас важную мысль. Многие поколения датчан вели борьбу за свободу высказывания и свободу совести. Мы глубоко уважаем все религии, в том числе и ислам. И для меня очень важно сказать вам, что у датчан не было намерения оскорбить чувства мусульман. Я глубоко расстроен тем, что многие мусульмане сочли опубликованные в датской газете рисунки оскорблением пророка Мухаммеда. Должен сказать, что датское правительство глубоко озабочено происходящим, поскольку мы придерживаемся принципа мирного сотрудничества и открытости в отношениях с мусульманским миром, и хотели бы продолжить эту традицию в дальнейшем. Я знаю, что оскорбление мусульман никак не входило в намерения датской газеты. Газета принесла извинения, и я надеюсь, что мы сможем найти решение конфликта на этой основе. Сказал премьер-министр Дании Анас Фо Расмуссен в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Несмотря на то, что Расмуссен извинился за допущенное оскорбление религиозных чувств мусульман, вызванное публикацией в газете «Юланс Постен», он заявил, что его правительство не несет ответственности за материалы, которые появляются в датской прессе. В своем интервью арабскому телеканалу датский премьер также призвал не допустить эскалации в отношениях между западными и мусульманскими странами. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для «Радио Свобода».
Московское время 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Самых опасных врагов США называет глава американских спецслужб. Пентагон критикует карикатуру «Вашингтон Пост». Президент Буш призывает открыть двери страны иностранным специалистам. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осама бен Ладен остается источником основной угрозы Соединенным Штатам, а борьба с терроризмом – главным приоритетом американской разведки. Иран и Северная Корея также в тройке самых опасных врагов США. Об этом в четверг на слушаниях в Сенате заявил директор национальной разведки Джон Неграпонте. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Джон Неграпонте нарисовал сенаторам мрачную картину. Мы живем в мире, который полон конфликтов, противоречий и стремительных перемен. Для директора национальной разведки наиболее драматическая перемена состоит в том, что число объектов нашего внимания многократно возросло. Сегодня, помимо враждебных государств, мы имеем дело с террористическими группировками, сетями нелегального распространения оружия, уединенными сообществами, харизматическими лидерами, наркоторговцами и неразличимым невооруженным взглядом возбудителем гриппа. В некоторых отношениях 21-е столетие менее опасно, чем 20-е, но в других оно стало более опасным.
But more dangerous in others.
Главной угрозой американская разведка по-прежнему считает террористическую сеть «Аль-Каида». Организация, по словам Награпонте, травмирована, но изобретательна. Сегодня она трансформировалась в целый ряд локальных ответвлений и ячеек, не имеющих централизованного руководства. Лидеры «Аль-Каиды» продолжают планировать теракты против Америки и ее союзников. Наиболее вероятным сценарием Награпонте считает взрывы с использованием обычных взрывчатых веществ. Однако не исключает применение химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В показаниях Награпонте нашлось место и для России.
Russia could become a more inward-looking.
В ближайшие несколько лет Россия может превратиться в более замкнутого и потому более трудного партнера. Высокие прибыли от нефтяного и газового экспорта и политика, которую и внутри страны, и за рубежом воспринимают как успешную, способствуют самоуверенности Москвы. Россия, возможно, будет работать вместе с Соединенными Штатами над проблемами, представляющими общий интерес, такими как контртерроризм, борьба с наркотрафиком и распространением оружия массового уничтожения. Однако растущие подозрения в отношении истинных намерений Запада и стремление Москвы демонстрировать свою независимость и отстаивать свои собственные интересы способны осложнить сотрудничество с Россией в тех сферах, которые беспокоят Соединенные Штаты. Джон Награпонте отказался отвечать на большую часть вопросов. Он заявил, что готов это сделать на закрытой сессии Комитета по делам разведки, которая была проведена в тот же день в специально оборудованном помещении.
Рассказывал Владимир Абаринов. Группа американских высокопоставленных военных выступила с крайне необычной акцией. Генералы подписались под письмом, критикующим карикатуру в газете «Вашингтон-Пост», назвав ее проявлением запредельно дурного вкуса. На рисунке изображен американский солдат с ампутированными конечностями на больничной койке и министр обороны Дональд Рансфилд в халате доктора, подбодряющий инвалида. «Я отмечу твое состояние, как закаленный в бою». О протесте генералов рассказывает Алан Давыдов.
Возмущенное письмо «Вашингтон-Пост» подписали председатель Объединенного командования начальников штабов генерал Пейс, его заместитель адмирал Джамбастиани и руководители четырех родов войск. Они обвиняют карикатуристов в бессердечном изображении тех, кто, добровольно защищая страну, страдает от травм и тяжелейших ранений. Министр обороны Рамсфилд сказал, что хотя ему не было известно о коллективном письме своих подчиненных, он согласен с их правом выражать свое мнение. В свою очередь, карикатурист Том Тоулс и руководитель отдела редакционных материалов газеты Фред Хайет говорят, что у них и в мыслях не было обидеть американских военнослужащих. Итак, высокие чины в Пентагоне возмущены публикацией. Но есть ли у них более действенные способы повлиять на средства информации? Ведь этот эпизод не первый пример возмущения военнослужащих тем, как американская пресса освещает иракский конфликт. Этот вопрос я задал Хью Стивенсу, юристу, специализирующемуся на первой поправке к Конституции, которая обеспечивает свободу слова в США. У Пентагона нет юридических оснований подавать суд на Вашингтон-Пост. В данном случае не пострадала ничья персональная репутация. Совершенно очевидно, что карикатурист пытается в силу своих талантов смеять состояние американской армии. Это его право. Я не вижу здесь повода для судебного иска со стороны кого-либо из представителей вооруженных сил. Тем не менее, генералы считают публикацию крайне некорректной. Может ли газета в принципе признать, что перешла этическую границу? Этика не имеет отношения к закону. Каждый орган массовой информации устанавливает свои этические стандарты и требования. В таких авторитетных СМИ, как Вашингтон-Пост, они проверены практикой. Редактор отдела газеты, в котором работает карикатурист, говорит, что художник не нарушил корпоративные стандарты, а зачастую этические требования американских СМИ к своей продукции выше требований, предъявляемых законом. Сейчас пресса много рассказывает о тяжелом ранении в Ираке двух журналистов телесети ABC. Некоторые считают такое внимание чрезмерным по сравнению с судьбами американских военнослужащих, тяготы и страдания которых освещаются куда более скупо. Мне кажется, что, скорее всего, освещение ситуации журналистами оправдано, потому что частые ранения и убийства корреспондентов в иракской войне свидетельствуют о большом числе вовлеченных в нее людей. Зная о ранении известных телеведущих, публика, возможно, лучше поймет, каким опасностям ежедневно подвергаются наши военнослужащие и мирные жители Ирака. И тогда люди начинают осознавать, что война – очень опасное занятие как для военных, так и для журналистов, хотя те и другие просто делают свое дело. Говорил американский юрист Хью Стивенс.
С ним говорил Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня — это приговор суда по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Остаются ли вопросы к следствию? Карикатуры на пророка Мухаммеда стали поводом для конфликта цивилизаций. Как далеко может зайти такое противостояние? Судьба немецких заложников в Ираке. Когда истекает срок ультиматума боевиков? И взрыв в зале игровых автоматов в Владикавказе. Что это было, теракт или уголовные разборки? Еще раз напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1400 человек. По сообщению властей, не менее 100 человек спасены. Из воды подняты более 20 тел погибших. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро из них в крайне тяжелом состоянии. Рассматривается несколько версий произошедшего. Основная – теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 получили ранения. В Владикавказе задержаны два милиционера, избившие вчера корреспондента Первого канала во время подготовки репортажа о пострадавших в результате теракта. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно жестоко избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры, а также перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикаций в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, подчеркнув при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые средства массовой информации. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать иранскую ядерную программу. В украинском городе Луганск за минувшие сутки сразу в двух домах взорвался бытовой газ. Погибли по меньшей мере 5 человек. Один из домов полностью разрушен. И еще одна сегодняшняя тема. Журналист-правозащитник Станислав Дмитриевский признан виновным в разжигании межнациональной розни и приговорен к 2 годам лишения свободы. Дмитриевский себя виновным не признает, а его коллеги, российские правозащитники, назвали процесс политическим. Таким образом, считают они, сегодняшняя российская власть борется с правозащитным сообществом. И с этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что неправительственные организации действуют против интересов России? Такой вопрос прохожим на улицах Ставрополя задавала Лада Леденева.
Нет, не верю. Ну, общественная организация, значит, общественная организация на благо общества. Ну, почему они будут работать против России? Да мало ли что там говорят.
Нет, не верю. А кто это сказал? Общественная организация – это одна из устоев демократии. Они нужны. Любые общественные организации должны быть. Одни разговоры вокруг этого.
Нет, никогда общественные организации не работают во вред. Никогда, только на благо.
Не очень. Я считаю, это переживать не надо. Конечно, есть, которые вразрез с нашей идеологией. Это все уйдет в сторону.
Я вообще не вижу их, никакой работы не вижу. Вот меня это очень интересует. Я бы лично сама бы поучаствовала в этих советах, если бы меня кто-то пригласил, и я знала, где бы собраться. Правда. Может, ветеранам там, пусть это не женсовет будет.
Нет, ну я не верю. Особенно совет матерей и афганцев. Они не могут работать во вред. Я не знаю, я не сталкиваюсь. Я смотрю только вот совет матерей. Конечно, тяжело им, но они добиваются чего-то.
Конечно. Конечно, потому что я, знаете, очень много читаю, интересуюсь этим делом. Но это же доказано, это же действительно так. И правильно в свое время или Грызлов, или Путин сказал, что говорит, как это так? Вот Америка позволила бы себе, чтобы кто-то, организации неформальные такие вот, они разве допустили это? А почему за их деньги у нас в России можно это делать?
Верю. А я читала в газете. Читала я за одну общественную организацию. Это, по-моему, детдома. Пересылают им деньги, они идут не по назначению. Очень возмущались мы.
Вы знаете, по телевизору сейчас много говорят. И хорошего, и плохого. Хотя есть такие неопровергаемые факты, что, конечно, приходится верить.
Да. Многие из-под полы, вот посмотрите, чеченские компании, когда было, и они подпольно работали против нашего государства. Они делали свое дело. Ну, воровали, не воровали, их финансировали. Они вносили идею, которая вредит российской государственности.
Верю, что могут работать. Очень много используются зарубежными приятелями. Вот наши местные правозащитники. Я как-то им не верю. Они, по-моему, разрушают нашу страну.
Знаете, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, честно говоря. Если они работают по своему назначению, конечно, нет. А вы знаете, как обычно бывает? Как они используют все для своих целей? Понимаете? Ну, одним словом, однозначно не могу ответить.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос: верите ли вы, что неправительственные организации работают против интересов России? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В Москве 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Лидер рок-группы U2 Bono призвал президента Буша, членов американского конгресса, общественных и религиозных деятелей США, увеличить помощь бедным странам на 1% государственного бюджета. С этим призывом он выступил на национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Подобные завтраки проводятся ежегодно. На них по традиции присутствуют самые влиятельные политики и общественные деятели. С 10 по 12 февраля в лондонском кинотеатре «Люмьер» пройдет ретроспектива фильмов Алексея Германа. В организации ретроспективы участвует фонд Пушкинского дома в Лондоне. В программу включены также две картины Алексея Германа-младшего. Фильмы представят Герман-старший и его жена и постоянный соавтор сценариев Светлана Кармалита. Индонезийские исламские фундаменталисты обвинили в святотатстве 6 человек, в том числе 3 художников и 1 фотохудожника, за то, что они выставили в музее Банка Джакарты фотоработу, на которой изображены Адам и Ева. Для этих образов позировали актер и актриса, чьи гениталии прикрыты фиговыми листами. Фундаменталисты расценивают эту работу как оскорбление ислама и пропаганду порнографии. Полиция допросила подозреваемых. Им грозит заключение на срок от 1,5 до 5 лет. Из 220 миллионов индонезийцев 85% мусульман. Большинство из них не являются фундаменталистами. Старейшему литературному критику Германии Марселю Райхраницкому вручен диплом почетного доктора Тель-Авивского университета. Торжественная церемония вручения диплома состоялась в императорском зале Франкфуртской ратуши. Марселю Райхраницкому 85 лет. У него репутация законодателя литературных вкусов в немецкоязычных странах. Союз киносценаристов США назвал лучшим американским документальным фильмом 2005 года картину «Энрон» – самые смышленые парни в классе. «Энрон» – в прошлом крупнейшая американская энергетическая корпорация, руководство которой обвиняется в мошенничестве и лжи. Нью-Йоркский музей «Метрополитен» заявил, что готов вернуть Италии 6 античных артефактов, нелегально вывезенных из Италии. В их число входит кратер «Эфрония» – расписная чаша 6 века до нашей эры.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17 часов 38 минут. Продолжаем нашу программу. Официальный Тбилиси заявил о намерении сократить в ближайшее время долю России в газоснабжении Грузии. Грузинские власти приступили к разработке новых вариантов маршрутов транспортировки газа в страну. И не исключено, что эти альтернативные маршруты лягут в основу новой системы транспортировки газа из Центральной Азии в Европу. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
После подрыва газопровода в Дарьяйском ущелье Грузию охватил энергетический кризис. Тбилиси обвиняет Москву в попытках развязать так называемую газовую войну на постсоветском пространстве. Но из нынешнего противостояния, по мнению некоторых наблюдателей, победителями вышли власти Грузии. Им удалось заручиться поддержкой Азербайджана и Ирана. Что касается «Газпрома», то в нынешнем раунде отношений, утверждают эксперты, он потерпел существенное поражение. Слово нашему корреспонденту в Тбилиси Георгию Кабаладзе.
Грузия постепенно выходит из шока, вызванного энергетическим кризисом, последовавшим за серией взрывов коммуникаций на Северном Кавказе. Российский газ вновь поступает в квартиры жителей Тбилиси и других городов. Однако глава администрации президента Саакашвили Георгий Арвеладзе без обиняков заявил журналистам, что, цитирую, «Россия возобновила поставки газа в Грузию только после того, как убедилась, у нас есть альтернатива». Конец цитаты. Господин Арвеладзе имел в виду иранский газ, который уже поступает в страну по только что отремонтированному газопроводу, соединяющему Грузию и Азербайджан. В первый же день кризиса, то есть 22 января, министр энергетики Грузии Ника Гилаури вылетел в Баку, договорился с азербайджанскими коллегами о поставках 2,5 миллионов кубических метров в сутки и прибыл затем в Тегеран, попросив иранских руководителей оказать Грузии помощь поставками газа. Контракт был подписан в минувшее воскресенье и предусматривает поставку в Грузию 2 миллионов кубических метров природного газа. То есть, в данный момент Грузия получает газ сразу из трех источников – из Ирана, Азербайджана и России. И, по словам премьер-министра Грузии Зураба Нугайдели, после истечения срока контракта с «Газпромом» в декабре 2006 года Грузия обязательно заключит контракт о поставках газа уже не только с Россией, но и Ираном и Азербайджаном, диверсифицировав тем самым источники поступления жизненно важного природного топлива. Но самое интересное, что прецедент поставки в Закавказье иранского газа впервые с 1971 года вновь реанимировал проекты по транспортировке иранского газа в Грузию и даже дальше в Украину и Европу. В 90-е годы вице-премьер правительства Украины Юлия Тимошенко, будучи в Тбилиси, обсуждала с президентом Шеварднадзе возможность прокладки газопровода по дну Черного моря для снабжения Украины каспийским газом. Тогда этот проект не получил развития, но после того, как в результате взрывов на Северном Кавказе Иран через 35 лет вновь обрел статус значительного игрока на энергетическом рынке Южного Кавказа, а руководство Грузии объявило о возможности 100% обеспечения потребностей в газе иранским, а не российским топливом, о грандиозном проекте «Иран-Азербайджан-Грузия-Украина» заговорили вновь. По мнению большинства наблюдателей, те, кто взорвали газопроводы в Северной Осетии, ударили не только по Грузии, но и нанесли большой вред «Газпрому», поскольку у «Газпрома» на Южном Кавказе появился очень мощный конкурент в лице Ирана, обладающего вторым по объему запасом природного газа в мире.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Уже более года во властных кругах Грузии продолжается дискуссия о необходимости продажи «Газпрому» магистрального трубопровода Северного Кавказа и Кавказия. Чаще других за продажу трубопровода выступает министр экономики Грузии Каха Бендукидзе. За подобные высказывания министра даже прозвали в Тбилиси «московским агентом». После подрыва газопроводов 22 января сторонников заключения сделки поубавилось. Эксперты обращают внимание, помимо всего прочего, и на неспособность российской стороны обеспечить охрану стратегических газопроводов. Планы Грузии по сокращению доли потребляемого российского газа осуществимы, но не в ближайшие годы. Так считает генеральный директор Совета по национальной стратегии Станислав Белковский.
Пропускная способность газопровода Иран-Грузия, идущего через территорию Азербайджана, ограничена. Однако это вопрос лишь времени. В течение 5 лет может быть построен новый газопровод, который полностью сориентирует Грузию на иранский газ. Однако у этого проекта, в свою очередь, будут геополитические противники. Поэтому, скорее, альтернативой российскому газу для Грузии является среднеазиатский газ. Примерно 5 лет будет будет достаточно, чтобы построить новые маршруты транспортировки, новые газопроводы из Казахстана, Узбекистана и Туркмении через страны Закавказья на Украину. Эти газопроводы могут пройти и по дну Черного моря. Кроме того, предполагается также строительство заводов по производству сжиженного газа в черноморских портах Грузии и Украины. Российско-украинский газовый скандал, который вспыхнул по инициативе Владимира Путина в декабре прошлого года, во многом будет стимулировать стремление и желание и европейских стран, и Америки, и бывших постсоветских стран уйти от газовой зависимости от России. Владимир Путин будет первым после Леонида Ильича Брежнева российским лидером, который будет вправе претендовать на государственные награды Ирана, Ливии, Алжира, Казахстана и Узбекистана, поскольку именно его неуклюжие действия во время газового кризиса, его неуклюжие действия в взаимоотношениях с потребителями российского газа на постсоветском пространстве и в Европе, они резко повысили спрос в мире на альтернативные, во-первых, источники газового топлива, а во-вторых, на их альтернативные источники топлива как такового.
Строящийся трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум сможет решить какие-то проблемы Грузии?
Отчасти да. Но источником газа для Грузии в данном случае все равно останутся страны Средней Азии, и многое будет зависеть и от политической, и от экономической позиции властей Казахстана и Узбекистана. Как бы сегодня казахские и узбекские лидеры не боролись с Владимиром Путиным, это никак не повлияет на их позицию. Уже сегодня Казахстан в рамках созданного с Украиной совместного предприятия «Трансмунай» начинает строить новую газотранспортную инфраструктуру в обход России. Эти страны прекрасно понимают свои геополитические интересы, они очень хорошо понимают, что они тоже должны быть независимыми от российской трубы, только в этом случае они будут чувствовать себя достаточно стабильно, как и газа.
Это был генеральный директор Совета по национальной стратегии Станислав Белковский. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море затонул египетский пассажирский пароход. На его борту находились 1400 человек. По сообщению властей, 100 человек спасены. Из воды подняты более 20 тел погибших. В больницах Владикавказа остается 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро в крайне тяжелом состоянии. Напомню, что взрывы произошли в залах игровых автоматов. 2 человека погибли. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта, который неоднократно жестоко избивал рядового. Суд в Барнауле приговорил Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Центральный банк России заявил о намерении установить единый порядок для российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в уставных капиталах российских банков. По планам, при покупке от 1 до 10% акций будет действовать уведомительный порядок, а при покупке свыше 10% – разрешительный. Сейчас при покупке российскими инвесторами от 5 до 20% акций банка требуется уведомление, а при покупке большего пакета – разрешение. Иностранные инвесторы сегодня должны получать разрешение на покупку любой доли в капитале российских банков. Правительство России в начале весны, как ожидается, внесет в Государственную Думу законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц. По планам, эти изменения в законодательстве страны вступят в действие уже с середины нынешнего года, говорит представитель агентства Андрей Мельников.
Полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится, но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей. Для чего это сделано? С тем, чтобы более крупные вкладчики внимательно следили за банками как своими контрагентами, грубо говоря, не попадались на удочку более высоких процентных ставок, когда заманивают и прочие вещи.
Дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам первичного звена будут производиться с учетом районных коэффициентов, действующих в России. По словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, необходимый перерасчет правительство намерено провести в течение 2 недель. Всего на эти цели в бюджете 2006 года предусмотрено почти 13 миллиардов рублей. Для финансирования дополнительных выплат с учетом районных коэффициентов, как сообщил Михаил Зурабов, будут использованы средства Фонда обязательного медицинского страхования.
Эти дополнительные финансовые средства позволят нормализовать финансовое положение первичного звена, позволят поднять заработную плату всем тем, кто работает в первичном звене, и укомплектовать это первичное звено таким образом, чтобы с будущего года первичное звено, лечебно-профилактические учреждения смогли занять то необходимое место в целом в организации медицинской помощи, которое предполагается отвести с учетом предложений по модернизации всей системы.
Россия уже к 2008 году может столкнуться с дефицитом пилотов гражданской авиации, считает заместитель министра транспорта Сергей Аристов. Сейчас, по данным министерства, российские высшие учебные заведения ежегодно выпускают от 50 до 60 пилотов вместо требуемых 300-400. Вместе с тем, средний возраст действующих пилотов первого класса в России составляет от 52 до 56 лет и является фактически предпенсионным. Проблема защиты интеллектуальной собственности по-прежнему остается острой в России, заявил сегодня президент Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры. При этом он сослался на оценки экспертов, которые утверждают, что сейчас объем фальсифицированных товаров на внутреннем рынке видеопродукции составляет примерно 70%, а программного обеспечения – почти 90%. Не менее тяжелая ситуация, по мнению главы государства, и на фармацевтическом рынке. В свою очередь, министр экономического развития и торговли Герман Греф утверждает, что масштабы распространения контрафактной продукции уже препятствуют нормальному развитию национальной экономики.
Сейчас задача, которая поставлена президентом перед правительством, это диверсификация экономики, то есть уход от производства только сырьевых товаров. Так вот, эту задачу можно решить, только решив проблему защиты прав интеллектуальной собственности.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это вдвое меньше, чем действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах. Чем выше процентная ставка, тем более привлекательными становятся инвестиции в активы той или иной страны. Правительство Испании, как ожидается, официально поддержит предложение крупнейшей газовой компании страны «Газ Натурал» о покупке за 27 миллиардов долларов компании «Эндеса», ведущего производителя электроэнергии. Об этой сделке, крупнейшей в истории энергетики Европы, было объявлено в сентябре прошлого года. В случае ее завершения новая энергетическая компания по количеству потребителей станет третьей в мире после французской «Электрисите де Франс» «Газ де Франс» и германской «ЕОН». Европейский парламент поддержал предложенные ранее Европейской комиссией новые ограничения времени работы водителей грузовых автомобилей и автобусов в целях повышения безопасности движения. В частности, сокращается максимально разрешенная для них продолжительность рабочей недели с 74 часов до 56, а также устанавливается не менее 2 выходных дней каждые 2 недели. Международный союз транспортных компаний выступил против новых правил, считая, что они фактически вводят запрет на самые популярные в Европе 12-дневные автобусные экскурсионные туры. Бюджет Международного валютного фонда в этом году может стать дефицитным ввиду досрочного погашения задолженности его заемщиками и сокращения таким образом притока процентных платежей. За последние 1,5 месяца 2 крупнейших заемщика, Бразилия и Аргентина, досрочно расплатились фондом по ранее полученным от него кредитам на общую сумму 25 миллиардов долларов. Кроме того, Пакистан, Сербия и Украина, также одни из крупнейших на сегодня заемщиков МВФ, заявили, что намерены отказаться от дополнительного финансирования. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек, на выходные и понедельник 28.17. Евро сегодня стоит 33 рубля 99 копеек, курс на следующие дни 34.04. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как порнография пробирается на мобильные телефоны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У американцев нет ни малейшего повода испытывать страх относительно конкуренции со стороны производителей дешевых товаров в Китае, Индии и других быстрорастущих странах, заявил в четверг президент Буш, выступая в Миннесоте на фабрике канцелярских товаров. Побег американских производителей в развивающиеся страны давно стал заметным явлением в Соединенных Штатах. Однако президент убежден, что этот процесс неизбежный. Конкурентная сила США заключается в развитии высокотехнологичных производств, а в этой сфере у страны, по его словам, не хватает рабочих рук. Он призвал Конгресс отменить 65-тысячный лимит на число рабочих виз, выдаваемых ежегодно программистам, инженерам и другим высококвалифицированным иностранцам. Президент также выдвигает программу «Конкурентоспособная Америка», которая предполагает выделение 6 миллиардов долларов на финансирование фундаментальных исследований и улучшение преподавания научных дисциплин в школе. В контрабандистов наркотиков превращали щенков-лабрадоров и собак других крупных пород колумбийские наркокартели. В четверг американская прокуратура объявила об аресте 10 человек в США и 20 в Колумбии. Эти люди подозреваются в подпольных поставках в Нью-Йорк колумбийского героина. По словам следствия, пакеты с героином вшивались в брюхо щенков на колумбийской ферме. Как только рана затягивалась, щенки отправлялись в Нью-Йорк. В каждой собаке умещалось около полукилограмма наркотика. Эта группа также переправляла наркотики с помощью гонцов, проглатывавших пакеты с героином. Наркотики упаковывались в тюбики для кремов и контейнеры для аэрозолей, маскировались в женских сумочках и бумажниках. В результате операции было захвачено 24 килограмма героина. Порнография на экране мобильного телефона. Новый быстрорастущий легальный бизнес, доход от которого, как предсказывают эксперты, возрастет к 2009 году до 2 миллиардов долларов. Что может обещать появление порнографии на экране самого демократичного во многих странах средства связи? Слово Яну Рунову.
Проблеме порнографии, распространяемой по мобильной связи, была посвящена конференция, проходившая в Майами. Новый бизнес быстро распространяется по Европе и скоро захватит также Америку. Можно ли что-то противопоставить этому бизнесу? В Европе пользователи мобильных телефонов уже тратят десятки миллионов долларов в год на просмотр порнографии на своих телефонных мини-экранах. Причем среди вольных или невольных распространителей этого вида сервиса есть и крупнейшая телефонная компания Vodafone Group. Ведущие американские телефонные компании пока отказываются сесть в этот набирающий скорость поезд, опасаясь протестов со стороны консервативных и религиозных кругов. Однако организаторы конференции смотрят далеко вперед. Они обсуждали не столько пагубность порно-бизнеса, проникшего в мобильные телефоны, сколько меры по контролю над ним. Рейтинг, установление блокирующих фильтров, механизмов по определению возраста заказчика порноматериалов, дабы несовершеннолетние не могли их покупать. Один из участников конференции Джеймс Уолтс из компании West Management говорил о том, что, как показала популярность порностраниц в интернете, спрос на порнографию значительно вырос. Это серьезный бизнес, если судить по его обороту. В Соединенных Штатах эротика и порнография, потребляемые пользователями мобильных телефонов, принесли в прошлом году 30 миллионов прибыли. Это немного, но очень скоро оборот только в Соединенных Штатах будет доведен до 500 миллионов в год. Так, во всяком случае, считает Ади МакАбиан, директор калифорнийской компании Vaat Media. А компания Juniper Research, специализирующаяся на исследованиях в области индустрии связи, видит тенденцию к тому, что в ближайшие 3 года потребление взрослых видеоматериалов владельцами мобильных телефонов возрастет втрое, и доход от этого превысит 2 миллиарда долларов. Представитель компании Vodafone Тина Саутхолл сообщила, что самыми открытыми потребителями мобильной порнографии являются 2 европейские страны – Австрия и Венгрия. Растет спрос на этот сервис в Ирландии, Великобритании и Швеции. Но представитель крупнейшей американской телефонной компании Verizon Wireless Джеффри Нельсон заявил, что его компания не планирует предложить этот вид услуг своим потребителям в Америке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Блюзовый певец Ар Келли подтверждает свой статус звезды первой величины в современном ритм-н-блюзе. В четверг он был номинирован на главную премию блюза Soul Train Music Awards в 3 категориях.
«Trapped in the Closet». Его композиция номинирована на лучшую песню года.
7 o'clock in the morning and the rays from the sun wakes me. I'm stretching and yawning in a bed that don't belong to me. Then a voice yells, good morning, darling, from the bathroom. Then she comes out and kisses me, and to my surprise, she ain't you. And now I've got this dumb look on my face, like, what have I done? How could I be so stupid to be have laid here till the morning sun? Lost the track of time. Oh, what was on my mind? From the club went to her home. Didn't plan to stay that long.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это продолжающийся скандал, связанный с публикацией в европейских газетах карикатур на пророка Мохаммеда. Нашу программу мы продолжим после объявлений и рекламы.
Lady, I've got to get home. She said her husband was coming up the stairs. Shh, shh, quiet. Hurry up and get in the closet. She said, don't you mind.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».